Всем большущий привет! Это было интересно, но тем не менее я все-таки с вами в эфире, это не может не радовать. Ну, обстоятельства вносят свои коррективы, сначала всякие люди, которые боятся снега, это мне напомнило очень Лондон, когда там идет дождь, все очень удивляются, паника и дороги встают. Что уж там говорить про снег, но как-то я вот помнила, что в общем в Москве это как-то немножко легче проходит, но, видимо, не совсем. А потом, собственно, Телеграм долго и упорно капризничал, видимо, тоже не знаю, что с ним происходит. Наверное, его тоже занесло снегом. В общем, в итоге я с вами в эфире. Сегодня у нас должен был быть полноценный эфир «Практика», но по факту он должен был начаться уже 10 минут назад. Собственно, у меня осталось очень мало времени до момента, когда мне нужно будет отключаться, поэтому я очень рада, что все-таки в эфир я смогла выйти, но мы сделаем так. У меня сейчас есть ровно 50 минут. За это время вместо того объема, который я запланировала с вами разобрать, это приблизительно было бы где-то часа на два, я с вами разберу, точнее расскажу вам про один кейс. Он для меня важен принципиально, потому что он будет вводным к тому самому эфиру по теории о миазмах, который у нас будет вот уже в понедельник. И оставшееся там время, сколько у нас там останется, я поотвечаю на вопросы, сделаем такой блиц Q&A, вот, а следующий эфир сделаем уже скоро в понедельник после обеда, чтобы не делать большой перерыв, и я думаю, что, вот я подумаю на самом деле, либо я сделаю еще один практику и просто возьму то, что не успела сегодня, и раскрою это там, либо мы все-таки сделаем эфир по миазмам, чтобы уже как бы эту тему прям вообще туда нырнуть. Тема, на самом деле, такая достаточно непростая и глобальная, и очень много споров вызывает среди гомеопатов, и, в общем-то, еще во времена Ганемана очень многие его современники, ввиду того, что они не очень поняли, что он хотел вот всей этой теории о миазмах сказать, тоже как бы сделали покерфейс и типа, ну, в общем, как бы это не про нас, мы там не очень это разделяем и так далее. На самом деле, просто многие его не поняли. Пропадает звук. Ребята, это будет очень весело, если у меня еще и нет звука. Я поняла, что мне, наверное, надо было сегодня просто сделать звук хороший. Звук есть. Окей. А то у меня уже такое где-то там стучало молоточком. Я думаю, может быть, мне просто надо пойти в Инстаграм и сделать, наконец, ту самую болталку, о которой меня так давно просят, и которую я так давно хочу сделать. Но у меня просто не хватает на нее времени. Может быть, поэтому Телеграм, скооперировавшись с Инстаграмом, говорит, нет, тебе сегодня не сюда. Но мне пока сегодня сюда. Итак, значит, сейчас я тут разберусь между миллионами своих телефонов, компьютеров и прочее. И расскажу вам про кейс. Значит, кейс, сейчас открою, что у меня все переписки были открыты. Для тех, кто у нас новенький, я сделаю комментарий о том, что кейсы, которые я рассказываю в эфире, за исключением там каких-то отдельных в самых началах, там в октябре, которые я брала из своей практики еще до начала канала, все остальные кейсы, которые я рассказываю на основе тех, собственно, участников канала, кто заполняет анкету на слоты. Соответственно, эти анкеты, они мной прорабатываются, там обсуждаются, приводятся к какой-то прескрипции. Я эти препараты людям либо передаю с курьером, либо там отсылаю, если они высказывают желание, чтобы это именно от меня был препарат, либо они сами идут в аптеку и покупают. Но, соответственно, разборы мы делаем анонимно. Поэтому никаких личных деталей как бы в разборе я не даю. Но если вы оформляете анкету на слот, вы тем самым подтверждаете, что вы готовы к тому, что, возможно, ваш кейс попадет в открытый публичный разбор. Не все, естественно, кейсы попадают, потому что кейсов очень много, а в эфире можно разобрать там 1-2, ну максимум 3. Эфиры, соответственно, бывают там раз в неделю практика. Поэтому просто вот я выбираю сообразно тому, как у нас идет тема, и мы это рассматриваем. Значит, открываем этот замечательный кейс. Этот, кстати, конкретный замечательный кейс Это не из череды тех, кто был записан с слотами. Это была женщина, которая обратилась со срочным кейсом ребенка. А кто не знает, в группе есть такая практика, что если дети, и вот у них какое-то тяжелое состояние, где нужна срочная помощь, то я стараюсь, во всяком случае, брать там в каком-то обозримом будущем эти кейсы в работу вне очереди и без слотов, потому что дети, потому что срочно. Это, естественно, сказывается на то, что сдвигается очередь тех, кто брал слоты, но, ребят, мы здесь все немножко про человечность и про осознанность, поэтому я уверена в том, что никто от этого не будет впадать там, в какое-то шоковое состояние. Вот. Предлагаю остаться в шоковом состоянии, там, например, от перемотки или там, от доступа к эфирам. Там, если хочется от чего-то впадать в шоковое состояние, давайте от этого. А вот от того, что мы уступаем немножечко времени, чтобы можно было помочь детям, у кого острое состояние, я прям уверена, что в этой группе ни у кого с этим проблем нет. Итак, мама, которая обратилась в срочном порядке, ребенок, сын, которому, собственно говоря, только что исполнилось 10 лет. Я, значит, сейчас вам прочитаю то, что изначально я получила в качестве информации по анкете, а потом дополню тем, как обычно я делаю, что мы с ней выяснили уже постфактум при личном общении. Значит, изначально в анкете было указано, что побудило обратиться за консультацией, главные проявления, которые тревожат их в настоящее время. Она пишет, что некоторое время назад началось постепенное усиление в кавычках дерматита. Там ребенок в какой-то момент закончил определенные свои там учебные истории и как будто держался до них, и все. Вот с какого-то конкретного дня все началось: лицо, локтевые изгибы под коленями, шея и пальцы. С вчерашнего дня, это вот момент заполнения анкеты, жалуется на боль в позвоночнике, отдающую в пупок, сегодня только в позвоночнике, но при этом активен. Ночью все расчесывает до крови, кровь на постельном белье. Фотографии, которые мне присылались, ребенок в прямом смысле лежит в окровавленных тряпках, то есть расчесанные руки, которые кровят. Значит, на вопрос, проходите ли вы сейчас какое-либо лечение, если да, какое, мама отвечает, что сейчас нет, но не выдержала утром. Ну, то есть это периодически как бы такие наступали у нее состояния, что, глядя на то, как ребенок мучается, она, не зная, чем ему помочь, значит, пишет, вот, помазала ранки на теле у сына гормональной мазью, передерма, один раз тонким слоем, днем дала 20 мл там, какого-то там лекарства плюс пробиотики. На вопрос, когда начались беспокоящие проявления, причем здесь речь о физических, эмоциональных, психологических, после каких событий не чувствуете себя как прежде, мама пишет о сыне, что с наступлением холода. То есть одна важная, существенная история про то, что триггер для ухудшения состояния, для наступления искажений в картине – это смена погоды. В данном случае это смена с тепла на холод, но в целом это вообще просто концепция того, что какие-то перемены, в данном случае климатические, вышибают состояние до такой степени, что человек не успевает адаптироваться, и вот какой-то внутри сидящий триггер срабатывает для того, чтобы происходили обострения. Это просто комментарий мой для того, как вообще к этому стоит подходить и как об этом стоит рассуждать. Значит, что мы знаем о рождении ребенка? Это вот то, что информация, данная мне в анкете, вот на первый момент, да, вот я читаю. Роды прошли нормально, но в грудном вскармливании до 6 месяцев были сделаны две вакцины в роддоме БЦЖ гепатит, еще один гепатит Б в месячном возрасте. С 3 месяцев, 3 месяца ребенку, начались атопические пятна на спинке. Вакцины больше не ставили. Был доктор-дерматолог, знакомый семьи, говорил, что дерматит у него из-за незрелости ферментативной системы. И когда начиналось обострение, насыпал нам в кулечек кое-какие таблетки, говорил пить за 10 минут до завтрака, и совершалось чудо. Буквально с половины таблетки все проходило. Несколько лет назад этот доктор умер. Ни таких таблеток, ни действующего такого вещества я не нашла. Здесь делаю комментарий, что доктор, бесспорно, естественно, желал самого лучшего и прекрасного для этого ребенка, и, в общем-то, на уровне там переживаемого дискомфорта он, ну, как бы снимал этот дискомфорт. Но по факту это лекарство загоняло это все еще более глубже. И в каком-то смысле, я не хочу как бы здесь сейчас богохульствовать, но, в общем, это такая некая удача своего рода, что этот доктор исчез с радаров, не в плане, что он умер, но он вот перестал иметь возможность эти таблетки ребенку давать, потому что, с одной стороны, да, ребенку стало потом постепенно становиться хуже, что циклично эти вещи начали возвращаться, но зато он, они перестали загонять это на более глубокие вещи для того, чтобы потом стал не для того, чтобы, а в итоге они бы потом столкнулись, возможно, с какими-то совсем прям тяжелыми вещами. Так, значит, до 4,5 месяцев был на груди и еще 1,5 месяца на замороженном молоке мамы. Прикорм был баночный, сама готовила все пюре не кусочками. В 2 года случилась кишечная инфекция, и многое после этого сын перестал есть. В детстве болел ОРВИ бронхитом, антибиотики ни разу не принимал, жаропонижающие последние 3 года не пьют. Дальше вопрос в анкете. Как складывались взаимоотношения в семье? Какие чувства вы испытывали, испытываете по отношению к близким людям? Здесь 3 строчки. Он очень чувствителен, сильный, мужественный, но, если что, всегда очень близко слезы, даже там, где другие дети не заплачут. Когда был маленький, спал со мной и прямо вжимался в меня, даже как-то терся, что ли. Все. Вот это 3 строчки, которые мне были даны в анкете по теме семья, отношения в семье с близкими и прочее. Просто обращаю внимание, делаю фокус здесь, потому что вы сейчас увидите, как дальше, когда я начинаю копать и начинаю теребить маму на тему, нет, мне все-таки вот здесь мало информации, расскажите еще, а потом еще, а потом еще расскажите, к чему мы в итоге придем. Значит, сын не был в детском саду, на семейном образовании, со сверстниками и со взрослыми легко общается. Какие особенные детали из детства он помнит? Говорит, что помнит во сне речку и папу. Есть ли какие-то страхи? Говорит, что нет, хотя боится темноты. Но это, скорее всего, старшая сестренка напугала. Спит с 9:30 до 7:30, повторяющихся... Здесь я не помню, что это было, повторяющихся чего нет. Самочувствие после сна нормальное. Любит прохладу, укутавшись под одеяло, ноги должны быть закрытыми, поза на правом боку, руки под голову и ноги согнуты в коленях. Как он сейчас питается? Очень много не ест. Проще перечислить, что ест. По факту ест морковь, капуста, сладкий перец, бананы, яблоки, груши, мед, козий творог, непастеризованный. Все. Не ест 2 лет супов после инфекции, то есть вообще никаких. Перестал есть орехи, курицу, часто просит пельмени. Иногда едим, стараемся по возможности чисто питаться без сахара, коровьей молочки и глютена. Как он себя чувствует после приема пищи? Говорит, что нормально. Пьет около 1 литра воды в день. Иногда может пить травяной чай. Дальше. Принимает омега-3 магнихилат. В состоянии голода испытывает дискомфорт в кишечнике, но не боль, в целом окей. Есть тенденция к запорам, долго сидит в туалете и не каждый день ходит по-большому, но стул сформированный. Потеет на тренировках, но особого запаха не замечали. Значит, недавно проявилась некая боль в позвоночнике, жалуется со вчерашнего дня, вчера лежал, но сегодня в движении, говорит, что болит при этом также. Значит, уровень стресса определить не удалось вот по анкете. Что помогает справляться со стрессом? Говорит, отвлечься и забыть. Какая латеральность у симптомов? Мама называет правую. Как себя чувствует в контексте холода-тепла? Сейчас на обострении он мерзнет. Ладошки потеют, но при том, что мерзнет, может босым по дому ходить. Жару не очень хорошо переносит. Любит холодную воду, но при этом наступление холодов всегда усугубляет вот это состояние дерматита, когда начинает жутко чесаться кожа в сгибах, и он начинает ее расчесывать до крови. Магниевые ванны были хорошо до обострения. Конкретные локации в теле – это полностью лицо, сильнее всего губы, причем вокруг губ. Несколько фотографий мне дополнительно потом мама досылала, где я там в том числе просила его показать язык. Настолько сильно экзема повредила кожу вокруг рта, назовем это экземой, хотя это, ну, как бы общим термином, да, что ребенку было сложно широко открыть рот, чтобы высунуть язык полностью, потому что потрескавшаяся сухая кожа, очень больно она начинает трескаться и кровить. Локтевые изгибы под коленками с внутренней стороны и шея. Значит, эмоционально-психологически достаточно спокоен, но очень чувствителен, если что-то не так. Вот опять же, когда мы говорим про эмоции и про психологическую составляющую картины, нужно, вот кто заполнять еще будет впереди анкету, нужно максимально детально описывать, о чем вы говорите. Потому что очень чувствителен, если что-то не так. Что конкретно это означает? Как он чувствителен? То есть тут надо писать, вот да, там было выше про слезы, там слезы, просто там глаза на мокром месте, плачет, рыдает, бьется в истерике там головой о пол, говорит что-то при этом, что именно не так. То есть вот можно быть чувствительным там при виде, я не знаю, там того, что кошечка попала под машину, можно быть чувствительным от того, что кто-то тебя там раскритиковал, можно быть чувствительным от того. Ну, то есть вот этой информации здесь нет, но она крайне важна для того, чтобы понять картину, потому что все препараты, каждый как бы о своем будет о чем. Общительный, учится и тренируется с желанием и удовольствием, все интересно, за что не возьмется. Очень любит что-то мастерить. Хорошее самочувствие после тренировок. Занимается спортом. Так. Пишет, что пробовали за эти годы и традиционную китайскую медицину, и гомеопата. А весной пришлось в кожный диспансер с гормонами ложиться, так как сильнейшее обострение было, и половой член воспалился так, что ребенок терял сознание от боли. Там в первый раз за 10 лет его мазали несколько дней гормонами и сделали две капельницы. Был протокол по залечиванию стенок кишечника, а пробиотики не успели тогда подключить, потому что закрылся iHerb. Вот, собственно, информация, которая у меня была изначально в анкете. Я на эту анкету сделала, естественно, репертуаризацию с помощью того репертория, который я вам показывала на днях, у меня висит пост. Потому что вот просто этой базовой информации, ну, как бы это может быть там навскидку, вот сразу там 6 препаратов у меня в голове всплывает, которые могут быть, да, начиная там с банального сульфура, заканчивая всякими такими очень странненькими вещами, типа там есть вот арсеником с медью смешанный, есть такой вот такой интересный препарат, есть графит, то есть вот эта история про вот просто чешется там, да, и чешется до крови. По факту больше особой информации не дано. Да, вроде где-то какая-то там боль в позвоночнике проявилась, которая отдает в пупок. То есть это достаточно такое, ну, назовем это достаточно детально как бы описано чем-то. И есть такое краткое упоминание о том, что он чувствительный. По факту в этой анкете информации больше нет. Но так как, когда я пишу вопросы за разъяснениями родителям, как правило, это происходит глубокой ночью, потому что я сижу ночью, разбираю кейсы в тишине и в покое, то, соответственно, как бы, там, если просто ждать, когда придут эти детали там, от мамы через Телеграм, это можно ждать день, два, три, кто-то их не видит дольше, приходится повторять. Поэтому я всегда изначально стараюсь делать репертуаризацию на то, что мне дали, и дальше уже как бы это модифицирую, там как-то углубляюсь и так далее. Так вот, на начальном этапе у меня особо много рубрик здесь не было, в основном они все сфокусировались на том, что, значит, на лице высыпание экземного типа вокруг рта, на конечностях повреждение кожи там в районе локтей и коленей, в сгибах как бы с другой стороны типа экзема, в том числе на фотографии я для себя увидела, что есть на прям краешке века тоже как бы такие вот чешуйки, то есть экзема была и там, есть такая рубрика образование на коже прямо на веках экзема на краешке века, есть такая рубрика. Общая рубрика о том, что чувствительный, гиперчувствительный для детей. Значит, усугубление состояния, это в общих рубриках, усугубление состояния в момент смены погоды. Потом, значит, кровит после того, как расчесывается. И еще несколько рубрик я туда закинула. Нижние и верхние конечности кровят после расчесывания. Слезливое настроение. И, собственно, на тот момент, по-моему, у меня... Просто сейчас я уже смотрю на анализ, который у меня более полный. На тот момент, по-моему, у меня особо ничего больше и не было. И если посмотреть на результаты этого, то тут как бы очень много получается таких околоплодных друг с другом препаратов, для дифференциации между которыми нужно больше информации. Потому что сюда, как я сказала, попал и графит, и купрум-арсеникосум. Купрум-арсеникосум – интересный препарат, он такой достаточно неизвестный, но вот по части, например, там, в сгибах вот эти вот всякие экземальные истории, он такой прям очень вот точечно под это дело часто подходящий. Сюда попал я и анакардиум, и пульсатила сюда попала, и арсеникум сюда попал, и дулькамар сюда попала. В общем, много всяких вещей, которых так, как бы, если посмотреть, думаешь, ну и чего, собственно говоря, с этим теперь делать. Я писала несколько раз, что чаще всего, когда я кейс какой-то беру, у меня есть какой-то интуитивный отклик о том, что это может быть и в какую сторону смотреть. Вот здесь, в данном конкретном случае, у меня была абсолютная тишина в эфире. То есть я просто так смотрела на это и понимала, что что-то еще должно мне прийти, чтобы я могла понять, о чем здесь вообще речь. Потому что в данном случае... Вот сделав эту репертуаризацию, все равно ответа четкого нет. Хотя по симптомам, вот если просто по физике вот взять, как там, наверное, 80% гомеопатов, они так работают. Вот взяли, по репертуарию посмотрели, там, я не знаю, или в программу забили, вот у них там получилось, все подходит. Там, если посмотреть, например, вот если взять препарат графит, да, то из всего перечисленного сюда подпадает, значит, экзема с обратной стороны колена, да, экзема с внутренней стороны локтя. Дальше кожа, зуд должен расчесывать, пока не начинает кровить. И в общих это ухудшение на изменение погоды. Вот, пожалуйста, 4 рубрики, которые очень с большим весом указывают на графит. И вот ты на это смотришь и думаешь, ну нет, ну вот просто потому что нет, потому что когда ты смотришь в материи медика про графит, сопоставляешь это даже с вот этой базовой информацией данной мамы и смотришь на фотографии ребенка, понимаешь, что это не про него, это не его состояние, не его картина. Так я провела несколько дней вот в этих вот таких своих экзерсисах, просто взвешивая разные препараты и пытаясь как бы услышать какой-то отклик. Отклика у меня толком не было. Тем временем я продолжала копать с помощью мамы. Какой у нас дальше был с ней диалог? Значит, какие дополнительные вопросы я задала? Первое. Как живет ваша семья? В анкете не сказано почти ничего про отца. Расскажите подробнее про ваши отношения с ним до беременности, во время, после родов и сейчас. Второе. Вы упомянули сильное обострение, сказавшееся на локации полового члена. Это единожды произошло? Какие еще места поражались во время вспышек? Третье. Написано, что в 3 месяца начались пятна на спине. Потом пишите сразу про текущий момент. Как все эти годы развивалась ситуация с экземой? Четвертое. Сдавали ли анализы на функцию печени? УЗИ печени желчного делали когда-либо или нет? Кстати, здесь сделаю ремарку. Вот я часто встречаю в чате вот эту историю про то, что гомеопаты против приема БАДов, гомеопаты там что-то там еще запрещают. Слушайте, я вот как бы стараюсь так дипломатично обычно обходить этот вопрос, потому что, ну, там, каждый практикует, как считает нужным, и ради бога. Но вообще-то, справедливости ради, Ганеман был натуропатом, если уж не говорить о том, что он вообще, в принципе, изначально аллопатический врач, да, но вообще-то он был натуропатом. И гомеопатией он занялся уже чуть позже, когда вот у него пошел определенный поток, и он как избранный начал это все как бы транслировать в мир. Но он никогда не открещивался и не отказывался от натуропатических подходов к врачеванию. Он никогда их не отрицал, он не выбросил их на помойку со словами, что все, это все не годится, теперь мы занимаемся только гомеопатией. Он умел это сочетать, и это именно то, что нужно уметь делать. И сегодня в чате был вопрос о том, что вот там подавление, не подавление, где эта грань. Это просто нужно немножко применить свою логику. Есть биохимия, когда ты с помощью каких-то веществ, будь то травы, будь то БАДы, ты помогаешь какому-то процессу, ты его не затыкаешь, чтобы он прекратился. То есть процесс после этого приема, он не прекращается. Он еще какое-то время продолжится, но он будет более продуктивным. То есть условно, если тебе, там, у тебя идет задержание жидкости, которое в итоге задерживает процессы в теле, и борьба с инфекцией, с воспалением идет медленнее, то за счет того, что ты помогаешь телу быстрее вывести жидкость и обновить ее, да, когда ты принимаешь тысячелистник, например, в момент жара, ты не сбиваешь температуру, ты вообще с температурой ничего не делаешь. Ты работаешь с тем, что телу сложно проработать определенный объем жидкости. Тело начинает эту лишнюю жидкость сбрасывать, эта жидкость начинает циркулировать быстрее и обновляться быстрее, и, соответственно, все процессы, которые внутри тела идут с помощью температуры, они просто проворачиваются быстрее, и, соответственно, температура падает быстрее. Это не то, что вы ее заглушили, вы просто помогли процессам, которые задействованы вместе с температурой, пройти быстрее, чтобы ребенок не 5 дней с жаром мучился, а там условно 1. Вот это называется помощь. Подавление – это когда задача, вот я что-то вижу, оно мне не нравится, надо это убрать. И условно какие-то противовоспалительные прямого действия, то есть вот из серии там увидели красноту, надо срочно принять что-то, чтобы краснота исчезла. Вот это подавление. Так вот я к тому, что гомеопатия вполне себе сочетается с натуропатией, если мы выбираем в натуропатии вещи, которые не гасят что-то, а которые помогают каким-то процессам. В том числе вот про тошноту сегодня был разговор на канале, о том, что если кого-то рвет, не надо срочно бросаться за гомеопатическую аптечку, за вещами, которые резко там на каблуках как бы все это затормозят, и рвота прекратится. Рвота – это вообще хорошая вещь, потому что она помогает организму очиститься. Естественно, есть нюансы, когда речь идет там, о младенцах, у которых долгая рвота, там потеря жидкости – это опасно для жизни. Но в целом, если речь идет о взрослом человеке, кто-то писал там про мужчину, что они очень капризничают. Мужчина покапризничает, но переживет. Но вообще-то надо дать ему, извините, проблеваться. Да, нужно там дополнять это все водой, если она у него хоть немножко задерживается, но взрослый человек, если это не совсем какая-то там куюковая ситуация, может пережить тошноту, и нет никакого смысла бежать за чем-то, чтобы это прям вот в корне пресекать. Дальше вопросы, которые я и задавала. Значит, наступление холодов усугубляет. Летом проявлений меньше или их вообще нет? Как он сам описывает свою боль? Потому что в анкете несколько раз было про боль. Вот боль, боль, вот он терпит боль. Момент обострения. Как он себя ведет, что он говорит при этом? Значит, я попросила сделать фото его языка. Экзема на лице больше сухая, трескается или мокрая с папулами. Как она появляется? И можете ли вы описать весь цикл? Дальше спрашиваю. Чувствительно эмоционально, на что реагирует больше всего? Что основной триггер для слез? Дальше. Боль в позвоночнике. На каком уровне? Как описывают эту боль? Как она начинается? От чего становится легче, от чего хуже? Спазмы бывают, нет, конвульсии, нечто подобное. И вот тут, что называется, начинает раскрываться интересное. Во-первых, из ответов мамы я узнаю, что в семье 5 детей, причем старшей дочери уже там глубоко за 20, она уже там замужем, и, в общем, и так далее, и так далее. Дальше идет описание, которое, в принципе, не суть, там, я сейчас не буду углубляться в эти детали личные, о том, как там взаимоотношения с детьми, скажу только одно, что в целом достаточно, как бы сейчас, ну так, в общем, турбулентный некий период, потому что есть отделение старших сестер от младших детей, которые скучают по старшим, по общению со старшими. Вот, в частности, мальчишки тоскуют по тем временам, когда сестра с ними была другой, доброй. Сейчас там отношения немножко поменялись. Также тоскуют по самой старшей сестре, она с ними много гуляла. И если один из братьев переживания показывает, то тот ребенок, о котором мы ведем речь в этом кейсе, держит все в себе. Значит, дальше. Про отца. С отцом ребенка мама вместе уже 26 лет. Он старше ее на 15 лет. Сошлись по любви. И до беременности младшей девочкой, которой сейчас почти 3 годика, все было хорошо. Он присутствовал на родах мальчика, о котором речь идет в кейсе. Но отец всегда был очень ревнив, и сейчас отношения испортились окончательно. Это я читаю то, что пишет мне мама. Постоянные претензии у него к ней. Тут сказывается то, что у мужчины на данный момент не ладится в делах, не ладится в его проектах, он чувствует себя нереализованным. В общем, есть какие-то постоянные конфликты. Он говорит, что собачья атмосфера в доме, и он превратился в ненужного никому человека. Дети не всегда слышат, слушаются. Практически все ссоры и споры с мужем при детях. Прошу его этого не делать, но бесполезно. Муж очень требовательный, хочет, чтобы все было по его, чтобы я его слушала. Его очень раздражает, что девушка, которая пишет, мама, которая пишет все это про ребенка, что она занимается там, ей интересно все, что касается альтернативной медицины, натуропатии, что она там слушает Катючи, в общем, его это сильно бесит, и он это все всячески не поддерживает. Значит, сильное обострение в половом члене было всего один раз. Этому предшествовал эпизод стрептодермии. Возникла она как ранка возле подмышечной впадины на груди справа, и после этого разошлось поражение по всей груди и животу. Так. Это я все сейчас пропущу, потому что это деталь. Так, значит, вот. Гомеопат. Значит, сначала была традиционная китайская медицина. Говорили, что очень много эритроцитов в крови, в этом причина. Несколько раз подряд пропили курс, который выписали те врачи. Обострение немного снялось, но не до конца. Затем был гомеопат. Было сильнейшее обострение на шее. Тоже как бы сняла самый пик, но до конца нет. Это конкретная гомеопат, у нее взрослая дочь с периодическими вспышками атопического дерматита. И женщина пишет, что я понимала, что если она не вылечила свою дочь, она не сможет помочь и нам. Ну, это на самом деле там вроде бы логично звучит, но на самом деле не факт. Как бы иногда, знаете, вот когда мы обсуждаем тематику найти препарат для себя, когда что-то очень близко лежит, иногда бывает сложно, потому что все-таки это про энергии, и люди очень... Даже гомеопаты иногда недооценивают, насколько с энергетической точки зрения все комплексно и закручено. И мама-гомеопат иногда может иметь сложности с тем, чтобы работать с гомеопатией своими детьми, потому что это же зеркало и ее тоже, и, в общем, тут очень сложно. То есть я бы не сказала бы так вот за всех врачей, что вот если у гомеопата там что-то в семье он не может там как-то исправить, то он вот типа не умеет работать. Просто это иногда сложно, действительно, когда речь идет о себе или о своих непосредственных близких, кто в твоем поле. Но логику здесь я ее понимаю. А потом они начали менять питание. Значит, были там гомеопатические препараты 30C. До конца так ничего и не ушло. В общем, летом все как бы становилось само собой лучше, и кожа была чистая. Но вот этим, кстати, прошлым летом полного восстановления кожи, кстати, и не наступило. Дальше. Анализы на функцию печени не помню, если только в стационаре весной. Но там по выписке вроде по анализам норма. УЗИ делали зимой, весной норма. Значит... Так, не хочет категорически мочить кожу, мыться. Старается прижать чем-то места, где вот у него есть эти высыпания, закрыть раны после расчесывания, намотать что-то на них. Он терпелив, но периодически говорит: мама, давай уже смиримся, мы столько времени и денег потратили, мы не вылечимся. Конечно, я ему говорю обратное. На боль он не жалуется, терпит. Иногда бывают погрешности в питании, и кожа сразу реагирует ухудшением, и я говорю: вот видишь, питание правильное, чистое, это не просто слова. Здесь я сделаю комментарий, и надеюсь, что мама меня тоже слышит сейчас в эфире. В любом случае, как бы мы с ней в этом личном это еще будем обсуждать. Я сама очень за то, чтобы дети, в частности, и взрослые в целом, и люди вообще в целом питались чисто, ну там максимально возможно. Я сама об этом говорю, это пропагандирую, это есть в моих вебинарах и прочее. Но психологически, если появляется одержимость, это эффект от обратного, когда начинается вот эта история про то, что закладывается триггер внутрь о том, что если, не дай бог, ты съешь что-то, что вот не подпадает под категорию чистого, это ужасно, это токсично, это обязательно скажется на тебе негативным образом, фактически начинает работать программа. Здесь, конкретно в случае с этой анкетой, я почувствовала от описаний, там просто я многое сейчас пропускаю, как бы немножко по диагонали читаю, там очень много у меня писем от мамы, но я вижу, что есть определенная одержимость этой темой. Мое личное обращение ко всем мамам, там в очередной раз, я за много лет уже несколько раз это говорила, не нужно вводить все в степень фанатизма, потому что фанатизм приводит к тому, что дети болеют сильнее. Когда начинается вот это вот вцепиться в идею о том, что никогда, нигде, ничто не должно там проскочить ни одной там песчинки глютена, это, кстати, больше характеризует состояние мамы, которой тоже нужен гомеопатический препарат. Но дети от этого страдают, потому что на них начинает работать программа. Из разряда «прошел мимо десерта, плюс 10 килограмм». Ну, в таком ключе. Только у них это немножко более большим дискомфортом выражается. Это не значит, что не надо стремиться к чистому питанию, просто, ну, вот немножечко градус вот этой одержимости нужно держать под контролем, в том плане, что понимать, что на самом деле такого понятия, как аллергия на еду, его не существует. Это психосоматическая история. Тело отражает какие-то на уровне биохимии процессы, которые у нас немножко на другом плане находятся. И, конечно, есть вещи, например, там люди с полиморфизмами, с определенными, действительно хуже реагируют на глютен. В целом дети там на рафсахар реагируют там хуже, там на молочку пастеризованную тоже хуже. Это никто этого не отменяет, но тем не менее, если бы это на 100% вот гарантировало все, то абсолютно все дети, кто питаются там черти чем и вообще как бы там с утра до вечера жуют вот эти все полуфабрикаты, они были бы покрыты корками. Но они не покрыты корками. Это означает, что все-таки это не единственный фактор, который влияет на то, что появляется на коже у наших детей. Поэтому нужно искать баланс в том, что ты как бы стремишься к некой там чистоте, но ты не создаешь при этом для ребенка вот эту программу деструктивную о том, что вот бедный он там. Потому что по факту в случае с этим ребенком он иногда проводит день, там дальше немножко есть. А вот, собственно, с питанием вообще ситуация непростая. Вот я сейчас читаю ее письмо. Что ему хотелось бы кушать, я не даю. Печенье, хлеб глютеновый на дрожжах, макароны. А из того, что можно кушать, он выбирает только морковь, капуста, болгарский перец и картошка. В последнее время картошка отказывается. Иногда ест котлетки из говядины. Раньше ел безглютеновую выпечку, сейчас нет категорически. Получается, что то, что ему хотелось бы, все мусор и я не даю, а что можно и нужно, он не хочет. Практически ему нечего есть. Крупы не ест, супы и бульоны тоже не ест. К орехам тоже потерял интерес, он постоянно хочет есть. Иногда даю пельмени с мраморной говядиной, даю сливочное масло с домашним ржаным бездрожжевым хлебом. Любит воду с медом в прикуску, пьет несколько раз в день, говорит, что этим наедается. Когда увлечен чтением или чем занимается, может не есть часами и говорит, что не голоден. При этом он достаточно крепкий, развитое тело, выглядит лет на 12. Так, телефон, игры, все это отсутствует, очень любознательно, интересно. Все хочет знать, обеспечить, только подбирай, обеспечь материалом. Если его интересует какая-нибудь тема, спрашивает у меня разрешение, мы вместе в интернете находим, он читает. Так. Триггер для слез, вот на мой вопрос, что же там за чувствительность, когда он спорит и не может доказать, когда ссора или драка с братом, слезы на глазах, но сдерживается. Ну, то есть от противостояния, скажем, когда кто-то ему что-то там перечит, условно. Боль в позвоночнике была однократно. Я в итоге из своего анализа эту тему опустила, потому что она как вот пятая нога для козы. То есть вот этот симптом, он просто вот один раз где-то там прошел, но ориентироваться на него я решила не ориентироваться, потому что могло быть там сопутствующее, параллельное, имеющее отношение, не имеющее отношение, но оно, в общем, картину общую никак не дополняет. Спазм конвульсий не бывает. Про раны говорит, что чешется и хочется, естественно, расчесать, и даже в какой-то степени доставляет ему удовольствие. Мы эту рубрику уже, кстати, смотрели. Там и сульфур у нас есть, и много чего еще. Вот эта вот история, когда вот этот вот сладострастный чес, который не может не чесать. Зачем, когда расчесал, ничего не чувствует, и уже потом начинает щипать, хочется чем-то закрыть. Вот, прошло еще там типа какое-то время, я посидела с этой информацией, покрутила ее, повертела, рубрики еще дополнительные нашла, и думаю, что-то все равно мне не нравится. Те препараты, которые я вижу, которые классика по вот такой картине, не звучат. Ну вот, и тут как бы шапочку из фольги можно надеть. Ну вот, вот так. И вот в итоге, в какой-то момент в очередной ночи я сижу и думаю, здесь есть что-то еще глубже и шире. Потому что все это началось в 3 месяца у ребенка. В 3 месяца ребенок еще очень-очень сильно является просто зеркальцем для своей семьи. То есть он сам, в общем-то, он может, если это не его, то он может, то есть точнее так, чисто своего у него в 3 месяца еще практически ничего нет. Все, что происходит с ребенком с точки зрения болезни, это либо прямое действие какой-то физиологии, то есть условно там реакция на вакцину, например, или там реакция на там отравление, или там еще что-то. Либо если нет такой прям прямой кондовой связки с физикой, то тогда это что-то 100% семейное. Причем как семьи, которые на данный момент вокруг, то есть в которую он пришел, так и что-то родовое. И вот здесь можно уже начать заикаться про тему миазмов, потому что есть такое понятие, как энергетические фоны, фактически декорации в нашей жизни, да, вот мы как бы на сцене, а сзади нас есть некие декорации. То есть вот мы, например, на этой сцене, как вот мы говорим про картины препаратов, как костюмы, да, что мы там в одном костюме, мы можем быть в другом костюме, может быть вообще без костюма, но вот мы на этой сцене что-то там в этих костюмах делаем в течение жизни. И эти костюмы имеют конкретные характеристики. Но сзади нас, у многих людей, не у всех, но у многих людей есть некий фон. И этот фон, он может никак не считываться напрямую, но он может диктовать какие-то предрасположенности, то, как именно проявляются наши костюмы. То есть вот мы их надели, но условно у нас костюм там белый, а фон черный. Вот как это выглядит, как это играет между собой. Вот этот фон энергетический, это больше про то, что тянется с поколенческих вот этих вот ступенечек наших предков. То есть, условно, 5 поколений назад в семье все переболели или кто-то переболел, условно, сифилисом. Просто вот как пример, там, не знаю, гонореей, там, чем-то таким вот, чем коллективно многие были поражены. Это оставляет сильный импринт на том, что вообще у нас прописано в нашем ДНК. И это передается потом последующим поколениям, через многие-многие поколения. Это не значит, что передается сифилис. Это значит, что есть некая зарубка, которая внесла некую вот вибрацию, частоту в картину физики. И этот импринт, как татуировка, он уже там есть. Это означает, что последующие поколения этот импринт будут нести. Будут нести на себе вот это вот одну такую вот маленькую волну, которая будет означать вот именно это искажение. Она не обязательно будет как-то проявляться, но, возможно, она будет сказываться на том, какие картины будут, так сказать, напрашиваться в жизни этого конкретного потомка, либо как он будет психологически что-то переживать. То есть это очень тонкие вещи, проходящие через столетия. Это один из вариантов миазма. Это я сейчас общие такие вещи говорю. У нас будет отдельный эфир по миазму, мы их разберем, там, как бы, какие они и так далее. Но это вот я сейчас просто в общем даю вводную. Либо история про то, когда коллективно общество что-то переживает, например, там вот общество все болеет туберкулезом. Условно вот это прям вот нечто такое. И все вот в этом поле, да. И вот, соответственно, там такая большая вероятность заболевания этим чем-то, тоже откладывает импринт на то, что человек принимает это на себя как некую зарубочку, и он, может быть, даже и не перебаливал там тем же туберкулезом, но он был в тот период времени, когда все общество было одержимо условно-энергетически каким-то искажением. Это может быть как физическое заболевание, типа все болели туберкулезом, так и, внимание, помутнение общее коллективное на какой-то теме. Вот тут хороший момент задуматься, что последние вообще годы происходит с нами коллективно, о чем мы постоянно говорим, не надо туда впадать, думайте сами за себя, старайтесь отходить от всяких коллективных маразмов. Почему? Мы создаем новые миазмы. Наши потомки через там 3 поколения, 5 поколений, дай бог, чтобы они вообще были, эти дети и наши потомки, и правнуки, и так далее, они будут нести на себе зарубки того, что сегодня мы проживаем как общество, как коллективный фон. И энергетически, эмоциональный в первую очередь. Что здесь? Что здесь? Фобия? Ненависть? Там, я не знаю, извращение, искажение? Садизм? Каннибализм, сатанизм, педофилия, что сейчас, что вот это такое, что выходит просто вот через край, как бы выливается, какие именно сейчас искажения начинают превалировать, преобладать до такой степени, что они захватывают энергетическое поле коллективное? Хороший вопрос. Ковид тот же, например. Что люди пережили в большой массе во время ковида с точки зрения и локдаунов, и самого этого ковида, и страха, и всех этих непонятностей, с которыми люди столкнулись, и маски, и уколы, вот это вот все. Что это, в принципе, за миазм? Вопрос открытый. Так вот, когда я посидела с этим всем и поняла, что здесь есть нечто более глубокое и более такое, как бы, широкое в плане не только касающееся ребенка, потому что в 3 месяца начавшееся проявление явно не только про него. Я задала маме всего 1 вопрос. Я ей написала: «Доброй ночи. Вернулась к вашему анализу, что-то явно отсутствует в информации, пытаясь нащупать это что-то. Расскажите мне немного про эмоциональный фон в семье перед вашей беременностью этим ребенком, а также во время и сразу после. Какая была атмосфера? И еще, есть ли у вас или по линии мужа у ваших предков история сифилиса?» Я взяла сифилис, потому что сифилис достаточно такой сильный импринт в предыдущие наши поколения, который, ну, это мы рассмотрим, что такое сифилитический миазм. Но вот сифилис как болезнь, когда вот идет вот это вот фактически деструкция, отмирание тканей, такое вот, знаете, как бы самоуничтожение. Это очень сильный, мощный посыл. И совершенно не обязательно, что миазм будет именно тот, который, но если в семье было это означает как минимум то, что у поколений после этого есть чувствительность к фонам вообще, к любым миазмам. Я сказала вначале, что не у всех людей проявляются какие-то миазматические штуки в семье. Не у всех, но у большинства на самом деле. И у большинства они латентные, и большинство гомеопатов вообще туда не смотрят, потому что даже, как я уже сказала, во времена Ганемана многие просто вообще не понимали, что это, с чем это едят, и как вообще к этому подобраться. Поэтому просто забивали на это, и как бы, ну и, в общем, короче, смотрим на картину по факту перед глазами, все остальное по боку. Но почему Ганеман очень тщательно пытался до всех донести важность миазмов? Он говорил: ну, ребята, ну вот как вот вы лечите так, что если в итоге вы правильно подобрали препарат, вот все классно, и схема правильная, и потенция правильная, и дозировка правильная, и все правильно, и все стало хорошо, но с течением времени все равно возвращается проявление симптомов. Как это лечить? В том смысле, что опять ходить по кругу, то есть по факту просто заниматься паллиацией того, что получается, но до конца никогда как бы не сдвинуть с мертвой точки. Потому что это миазм, который толкает на заново, то есть как заново новый виток триггера появляется. И если ты не будешь работать с этим фоном, ты никогда не избавишься от этой проблемы. Хотя препарат на конкретные проявления подбирается правильно. И здесь ты начинаешь уже думать более широко. Вот о чем он говорил. Но там, в общем, в эфире про миазмы мы еще подробно рассмотрим, почему, собственно, было сильное противостояние, что сейчас за каламбур с этим происходит. Но факт в том, что я маму спросила про сифилис, как, слушайте, ну, вот это такая вещь, которая в свое время была достаточно, там, ее скрывали, чтобы никто не знал, но это очень мощная вещь, и в семье обычно это было как бы, ну, то есть это можно было ожидать, что кто-то это передаст как информацию, что да, вот это вот было, потому что проявления сифилиса, они достаточно явные, и их ни с чем не спутаешь. И что же я слышу? Я слышу, мне отвечает следующее. Катя, я переболела сифилисом 21 год. Это за 15 лет до рождения ребенка была такая ситуация. И лечил, кстати, ее тот самый доктор, который потом лечил ребенка во время усиления атопического дерматита. Тот самый, который потом умер, пропал, и таблеток больше никто не нашел. Вылечил он ее очень быстро, Внимание! Аллопатический врач, который лечил сифилис, очень-очень прям вот монументальная гомеопатическая картина, да? Что он сделал? Он загнал болезнь глубже. Он убрал ее полностью проявление. Человек выздоровел, в кавычках, очень быстро. Ушло на глубинные пласты. 15 лет спустя эта женщина рожает ребенка, у которого жесткий импринт миазматический уже. Если копнуть, мы уже, к сожалению, этого не узнаем, но я уверена, что у нее есть предрасположенность к этому изначально из предыдущих поколений еще идет. Почему вот так сложилось у нее, что она проявила картину сифилиса в своей жизни. Но вот посмотрите, то есть здесь даже не надо там про бабушкам ходить. Вот это все в течение как бы одной человеческой жизни, которую вот мы можем наблюдать и видим, да. У нее есть несколько детей, и именно вот этот ребенок родился вот с таким вот сильным проявлением. Значит, так. Так. После того, как мы с ней начали это обсуждать, у нее начались какие-то соображения в голове. Она начала чувствовать, что что-то, какие-то пласты начали сдвигаться, она начала сопоставлять какие-то вещи, и она начала мне писать подробнее, что вот, значит, там, в общем, были всякие перипетии в семье, там, я сейчас не буду это все детально читать, это личное, очень личное, но смысл в том, что были, в общем, много всяких разных эмоционально стрессовых вещей. Там начинается параллельно с этим всеми проблемами, начинается странная болезнь у старшей дочери, там температура прыгает до 40, потом, значит, она падает, врачи при этом всегда видят какую-нибудь клинику типа Красного Горла, объехали всех докторов в городе, значит, все это происходит за пару лет до беременности этим ребенком, о котором идет речь сегодня. У нее, у мамы, начинаются панические атаки. Тоже не сразу их поставили. Она задыхалась, скорую вызывали. И последнее время не могла уже есть из-за проблем с дыханием. Внимание! Когда мы кожные вещи загоняем глубже подавлением симптомов, куда они у нас уходят? В бронхи, в астматические проявления. Вот эта история, что много лет спустя, после того, как ей магическим волшебным образом вылечили сифилис за там очень короткий промежуток времени, по факту просто глухо забив это вообще бетонным, там залив вообще стеной, у нее пошло это все в дыхательную систему. Она через какое-то время начала испытывать сложности с дыханием. Очередной сильный приступ, педиатр моих детей советует принять феназепам. У меня все сняло, как рукой. Браво. Врачи опять молодцы, они опять волшебным образом избавили человека от симптома. Все это засадив еще раз внутрь, это все происходит там за несколько лет до того, как она беременеет этим конкретным мальчиком. Значит, еще там назначили несколько лекарств, она их пьет около полугода. Так, потом, значит, есть история с одной из старших дочерей, там какой-то тоже стресс, значит, разочарование. Все эти события за пару лет до беременности сыном, вот этим конкретно. Затем я забеременела, не запланировано, но мысли об аборте категорически не было. С мужем были хорошие отношения, в общем, он начал там чем-то заниматься по работе, но он отсутствовал дома из-за этой работы, при этом присутствовал на родах. После рождения побыл пару дней, опять уехал. Очень хотел, чтобы он был рядом с нами, мне не хватало его, я скучала, иногда плакала. Стрессовое состояние. Незадолго до родов мы переехали в дом к родителям. В общем, тут тоже как бы разные всякие. Атмосфера в доме была достаточно напряженная. Мой папа в это время находился в состоянии Альцгеймера. Альцгеймер – это деградирующее состояние ментально. Сифилис – деградирующее состояние на физике, в прямом смысле распадания тканей. Альцгеймер – деградирующее состояние нервных окончаний. Что, это вот просто у меня сейчас уже, блин, уже 6 часов, мне уже надо заканчивать. Но мы на самом деле продолжим эту тему в понедельник, я это просто вот не могу так сейчас свернуть там скомканно, но я все-таки договорю. Письмо это конкретно заканчивается словами: я пишу все это, и у меня мурашки, на каком фоне пришел к нам сын. Вот, собственно. Я в итоге, после того, как я услышала эту историю, я отвечала: бинго, волшебное подтверждение препарата для ребенка. И я, в принципе, там сразу же на следующий день поехала в аптеку, купила то, что нужно, и в данном случае речь идет про препарат псаринум, потому что это не надо путать псорический миазм и гомеопатический препарат псаринум, но он как такой большой старший брат, зонтик, под которым сидят много-много других, между тем, огромных препаратов типа того же сульфура, но они все равно как частности проявления того, что такое псаринум. А псаринум, он у нас делается, вот это, кстати, тоже впервые у нас на канале, знакомство с препаратом, хотя я сейчас про него рассказывать детально не буду, он будет у нас отдельно вынесен, потому что он заслуживает того, чтобы отдельно его разобрать. Псаринум – это препарат, который делается потенцированием на основе выделений из кожи человека, болеющего чесоткой. Чесоточные вот эти вот папулки, покрывающиеся такими вот пузырьками, как бы участки кожи, которые выделяют вот эту вот такую лимфогнойную жидкость, на основе вот этого вещества, можно так назвать, делается этот потенцированный препарат. И он, естественно, шикарно подходит для таких вещей, как вот когда речь идет о высыпаниях на складках и прочее, прочее. В общем, причем я в данном случае по почте отправила ей в другой город собственноручно приготовленные несколько потенций, включая потенцию LM, потому что здесь очевидно, что ребенок пришел попробовать вывести это все из родовой системы, тем, что он на себе все это сконцентрировал и выдает наружу. И говорит, окей, пока вы тут все в мутной воде барахтаетесь, я попробую показать четче. Вот я возьму на себя эту функцию, я буду четко показывать, посмотрите и додумайтесь, о чем я вам тут говорю. Оно все, в общем-то, вот на поверхности. И он является тем, кто, если через него с помощью миазматического препарата это искажение убрать, это скажется на всем дальнейшем развитии вообще, в принципе, родов этой семьи. То есть в дальнейшем люди, приходящие в этот род, будут лишены этого импринта, если грамотно это отработать. И у них не будет вот этого фона, который будет периодически как бы оттягивать на себя и заставлять людей там быть с какими-то предрасположенностями, непонятными проявлениями, в том числе психологическими. Про псорический миазм, что такое псора, мы отдельно поговорим в эфире про теорию о миазмах, но это глобальная штука. Их всего изначально Ганиман выделил три миазма, о которых говорил он. Сейчас уже к текущему времени добавили еще несколько, включая раковый, кстати. И к раковому миазму относится препарат карсиносинум в частности. Но три миазма, о которых говорил Ганиман, псора, значит, сайкосис и сифилитик. Вот эти вот три вещи, которые он выделил как три основных миазма, как фоны для человечества, которые существуют, они ведь не просто про то, что вот там на коже что-то чешется. Это вообще монументальные вещи из разряда. Когда человечество там появилось на планете Земля, с какими оно столкнулось, скажем так, челленджами, да, что им нужно было там, с чем им нужно было справляться. Там, нужно было адаптироваться к температуре, к погоде, к животным, там, к тем, как лечить свои какие-то там раны. Как бороться, когда на тебя нападают, как вообще справляться, когда у тебя нет достаточной еды или воды. То есть это тематика про выживание. Очень глубокие психологические там вещи в этом миазме заложены про то, как мы выживаем, как мы реагируем на температуру. Поэтому псорические проявления, как правило, вот они триггерятся, когда смена сезона идет, потому что это идет такая маленькая локальная реакция на глобальную вещь для человечества, о том, как мы вообще на заре нашей здесь жизни на этой планете учились приспосабливаться к тому, что резко наступала там зима или, наоборот, резко наступала жара. Как мы реагировали на голод, тематика с едой очень-очень остро стоит в псорических миазмах всегда. Как у нас работает метаболизм, как мы опорожняем кишечник, а как у нас история с гигиеной. То есть это вот это вот все, это такие древние вещи, которые заложили свои факторы того, что такое фон под названием псора. Мы в эфире еще в теоретическом рассмотрим, там, что такое ПСОРа в современном обществе, как она немножечко, как бы, естественно, от пещерных всяких вещей она модифицировалась, и что это теперь больше про обеспокоенность, про, в принципе, про свое здоровье и про бедноту, что чего-то будет не хватать, что это постоянное, как бы, такое ощущение, что тебя недостаточно. Вообще, в принципе, такие вопросы глобальные, там, зачем мы здесь, что я здесь делаю, для чего я здесь, откуда я здесь. И постоянное балансирование на уровне вот этого ощущения брошенности и, как бы, забытости. Это такими, ну, жирными штрихами я сейчас обозначила то, что ПСОРа в целом означает. Но понимаете, как интересно, да, что, ну, то есть, я не знаю, как еще объяснить, насколько это все очень интересно, но вот оно вот так работает. И сейчас мы посмотрим, как ребенок отреагирует на 200C, потому что у него достаточно сильный жизненный поток. Я думаю, что можно позволить себе дать ему 200C в том плане, что это достаточно близкая к физике потенция, но у нее, значит, в посылочке есть и потенция 1М, и потенция LM. То, что Ганеман любовно, так сказать, начал создавать в качестве потенции, которая очень глубокая, но очень мягкая. На случай, если пойдет сильное обострение, можно будет дать более высокую потенцию, чтобы эти процессы раскрывались более мягко. И мы будем смотреть, как это все будет происходить. Но еще не получив препарата на руки, мама писала мне неоднократно, что у нее вот в момент, когда вот этот клик произошел, и я ей говорю, посмотри вот сюда, и она говорит, о, я теперь вообще что-то начинаю соображать. И она говорит, я еще не очень понимаю, что, но я уже чувствую, что что-то начинаю соображать. То есть где-то начинаются вот эти сдвиги. Потому что, я повторяю это постоянно, мы все пучки информации, пучки энергии. Стоит мне, после того, как на квантовом уровне мы с ней сцепились, вот как веревочка за веревочку, да, сцепились в каком смысле, что она обратилась ко мне, я обратила фокус на нее, мы начали какое-то взаимодействие. На квантовом уровне это называется entanglement, как частицы вот в лаборатории, когда там квантовые физики изучают частицы, вот они становятся entangled. Мы можем находиться в самых разных краях там планеты, но мои мысли, намерения и действия в отношении нее или ее кейса будут воздействовать на ее информационные пласты. И в ней что-то будет происходить. Она будет что-то чувствовать, у нее какие-то будут озарения происходить. Просто потому, что я ее на это толкаю. Я как бы тыкаю вот в эти места, условно, пальчиком, и говорю, а вот здесь вот, а вот тут вот. И еще до получения препарата на своем уровне она начинает что-то распаковывать. Ребенок, который все это проявляет для нее и для семьи на физике, он, естественно, будет от этого как бы постепенно избавляться, от этого искажения на физике в первую очередь. Но на самом деле сейчас все эти процессы затронули всю семью. И когда он начнет принимать миазматический вот этот препарат, это начнется движение, в том числе в ретроспективе. То есть все то, что было до него, постепенно тоже начнут какие-то, это сложно понять, но вот в контексте как бы континуума времени тоже начнет сдвигаться. Вот эти шифты, они будут происходить. В общем, я не знаю, как вам это назвать, кроме как магия, потому что это именно так работает. И если что-то и называть магией в этой жизни, то, наверное, вот это самое. На этом я сейчас закончу с презентацией кейса. Вот, но я сейчас, минуту, у меня еще есть, видимо, какое-то небольшое времечко, и ну, собственно, вы все пишете, классно, вы все пишете, так, вы все пишете или вы не пишете? Как обычному гомеопату это раскопать. В смысле обычному гомеопату? А что такое обычный, а что такое необычный гомеопат? Вот вы мне объясните вот эту градацию. Потому что гомеопат по определению, он, в общем-то, должен, ну, ну, как минимум, хотя бы приблизительно в таком ключе мыслить. Он на это учился, он что-то об этом читал, он смотрел на других гомеопатов, и он что-то себе там соображал. Поэтому, в смысле, обычный гомеопат, а кто необычный гомеопат? Тут другой вопрос, что очень много гомеопатов работают по факту аллопатическими врачами и вообще об этих вещах просто не задумываются, потому что, а зачем? ну, типа, это все очень сложно, и, короче, нафига мне это надо. И вообще у меня там по 20 пациентов в день, и мне некогда. В таком случае, конечно, сложно все это отследить, все в это все погрузиться, как-то прочувствовать, но тут это не про обычность или необычность, это про то, как ты в целом относишься к своей профессии. Не к работе, а к профессии. Потому что профессия гомеопата, она вот такая. Она про волшебство. А именно, мы просто привыкли в жизни называть волшебством все, что связано с энергиями. Вот гомеопатия – это наука про волшебство. Это легализованная наука про волшебные штуки. И мы пока еще как бы удивляемся, умиляемся им, когда про них вот слышим и в чате там это обсуждаем. Но это умиление просто потому, что мы не привыкли смотреть на вещи о здоровье вот в таком контексте. А если бы мы, ну, как бы просто взяли это за норму, что типа, да, вот есть как бы наша физика, но она не одна, она, в общем-то, является просто оболочкой для чего-то такого более интересного и комплексного, и вот с этим, собственно, и надо работать, то тогда быстро проходит вот это вот ощущение обалдевания, и ты просто начинаешь работать с тем, с чем, ну, вот у тебя перед глазами. Поэтому тут не про обычных, а необычных. Энергия шарашит. В общем, наверное, поэтому Телеграм не справлялся и говорил, так, подождите, надо там выйти покурить немножко перед тем, как вы тут начнете затрагивать такие. А я аллопатический врач и больше не смогу работать после услышанного. Вот вы знаете, у меня один из вопросов, я вообще там... Аллопатические врачи, есть очень много как бы тех, кто просто вообще там звезды, особенно те, кто работает в сферах, которые такие вот острые состояния, там скорая помощь, хирургия, вообще просто на них надо молиться, молиться. Но в целом, люди, которые занимаются прописыванием таблеток, мне всегда интересно. Ну, я понимаю, что тоже там может быть загруженный график, там плюс семья, там, в общем, короче, ты вот в этом крутишься, как белка в колесе. Но мне всегда было интересно, ну ведь столько же информации, вы этим занимаетесь, но вам неужели не интересно, что вообще-то есть еще вот это вот все параллельно, и как вы туда все хором не прыгаете и не переквалифицируетесь, потому что уж врачам, которые имеют базу, да, там, физиология, анатомия, биохимия та же, хотя биохимию врачам, к сожалению, не дают. Но если немножко поднапрячься, то можно самому это как бы объять. Чё? Вот это ж вообще сам Бог велел, у вас база есть для этого вся крутая, да, вам не нужно, вам нужно только немножко сознание повернуть немножко там в разные сторонки, и все вообще будет обалденно. Но почему-то вот это мало происходит. Хотя много гомеопатов, те, кто из аллопатии вышел, но видите, они из аллопатии вышел и, к сожалению, в ней остался. Очень часто на поверку так происходит. Но мы будем дальше об этом говорить, мы будем это распространять со страшной силой. Так, глаза на лоб. Как же это верно про квантовую связь? Да. Как мальчик? Мальчику пока не стало никак легче, потому что он еще не получил препарат. Препарат еще идет до него по почте. Но я вам, безусловно, расскажу, что там будет происходить. Тик. В общем, ребят, я тогда буду... Тогда я буду уже закругляться, потому что на эти вопросы я отвечу письменно. Так что буду прощаться. Следующий эфир у нас будет в понедельник. Точное время напишу отдельно. Но я думаю, что на выходные, вот исходя из того, что я сегодня рассказала, много о чем уже есть подумать и немножко просто побыть с этой информацией, впитать ее и почувствовать. Вот, всем огромное спасибо за терпение, что дождались меня и все мои перипетии с этими всякими телеграммами и нежеланиями меня выпускать в эфир. Думаю, что все равно получилось все очень классно, собственно, как и должно было быть. Так что всем хороших выходных и до встречи в понедельник. Люблю, обнимаю и надеюсь, что у нас останется запись, которую, естественно, можно будет получить в библиотеке через того самого бота подписку. Ищите все там. Все, обнимаю, пока-пока.